В эфире Матч Дэй, подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Превью к девятому туру АПЛ сезона 21-22. Алексей, приветствую вас.
Здравствуйте.
А учитывая, что тур начинается в пятницу, и в пятницу играют Арсенал и Астон Вилла в 10 часов вечера по московскому времени, а перевод часов у нас будет на следующей неделе, а не на этой, то есть пока в 22. И последний матч, который не вошел у нас в итоговый подкаст, был тоже Арсенал, а только с Кристал Пэласом. Давайте мы с этой темы начнем. Что вы увидели в матче Арсенал-Кристал Пэлас, кроме великой радости от того, что удалось сравнять счет на 95-й минуте?
Ну, я увидел примерно то же, что Арсенал показывает весь этот сезон. То есть я даже не хочу говорить про какую-то самоуспокоенность, недооценку соперника и тому подобное. У меня полное ощущение, что Арсеналу просто не хватает класса. То есть игроки собраны частично, ну, в принципе, это их уровень, нынешняя игра, а, ну, либо мы не видели просто какой-то другой реализации их потенциала. А другие игроки, очевидно, более классные, они не показывают своего уровня сейчас. В целом, это команда середняк, причем середняк из нижней половины таблицы.
Ну, Кристал Пэлас заслужил победу?
По ходу матча, конечно, заслужил. Я,
ну, по качеству игры. По ходу матча, понятно, пропускать на 95-й минуте всегда обидно. Но так, в целом.
Скорее, да. Мне про Кристал Пэлас очень трудно рассуждать, потому что я не могу преодолеть себе вот этот предрассудок, который у меня с начала сезона заложен, что Кристал Пэлас обречен на вылет. Но вот если попытаться от него отрешиться, то в этом матче Кристал Пэлас, очевидно, был более сильной командой.
Ну, мне так не показалось в целом. Я бы сказал, что такие равные команды. У одной было преимущество частично, потом у другой. Ну, я понимаю, да, что обидно проигрывать, ну, пропускать гол таким образом и лишаться двух очков, очень нужных. Но, мне кажется, Кристал Пэлас тоже это не бог ведь что, и Брентфорд, на мой вкус, лучше, чем Кристал Пэлас.
Брентфорд и выиграл.
Да, нет, я имею в виду, что если кто и будет бороться за выживание из этих двух команд, то это Кристал Пэлас.
Ну да. Я бы, кстати, говоря о своих предрассудках насчет Кристал Пэлас, они же во многом проистекают из того, что я категорически не рейтингую Патрика Виера как тренера. Но вот его реакция просто в этом матче, она мне даже понравилась. Понравилась точно больше, чем все
поведение от другого тренера, да, понятно.
Ну и не только в этом матче, а, вот, а да, вообще. То есть он реально переживал за команду, не стеснялся выражать свои эмоции. А в Артете всегда сквозит какая-то то сдержанность, то наигранность.
Ну, я пока тоже не готов говорить там, что такое Вера и насколько он там способный тренер, но я придерживаюсь мнения, что с этим Кристал Пэласом Артета гарантированно бы вылетел, с этим составом. А вылетит
уже сейчас.
Да, ну не так, но было бы ясно. Да, а вылетит ли Вера, это никому не понятно. Поэтому в этом смысле разница, да, для меня между тренерами существует. Ну, не говоря уж о том, что Артету я вообще не считаю, что это главный тренер. Это недоразумение, которое скоро уж 2 года, как волю бездарных хозяев, издевается над болельщиками. И в этом смысле, кстати говоря, ситуация очень похожа на последние годы Венгера. Когда было тогда понятно, что тому ничего не угрожает, и он может изгаляться как хочет, что он и делал. И, собственно, и сейчас то же самое. Сейчас идут разговоры, что ему дадут 70 миллионов еще зимой на траты. Безумству мы песни не поем. Арсенал играет с Астон Виллой. Букмекеры нам сообщают, что матч будет посложнее, чем с Кристал Пэласом. Там был 1.65, тут 1.95. Согласна с такой линией?
Ну, я не согласен с ней в том плане, что, как мне кажется, это должна быть линия гораздо более равная, если не с преимуществом в пользу Вилы.
Ну, то есть 1.95 это оптимистично по отношению к Арсеналу, да?
Да.
Ну да, то есть тут я тоже сказал бы, что надо посмотреть на историю с Валуем. Я не уверен, что прямо что это Валуй, но возможно. Если особенно коэффициент уменьшится там к началу матча в пятницу, то возможно, да. Потому что Астон Вилла, мне кажется, она покреативнее, чем Кристал Пэлас. Создать она может больше, но она менее боевая. То есть Пэлас-то он боролся, особенно второй тайм. Атаковал там в нужные моменты. И можно спорить, там были ли нарушения при отборе мяча. Не в этом дело, а в том, что они пытались это делать. И они играли в это, чтобы отобрать мяч на ранней стадии. Не прессинговать уж командно, этого они тоже не умеют. Но прихватывать игрока, который там зазевался или там имеет шанс зазеваться, это они делали, да. Астон Вилла, мне кажется, так вот не сможет играть, но она сможет накреативить что-то. Я скажу так, что если бы был Грилиш Астон Виллы, я бы сделал Астон Виллу фаворитом, да. И несмотря на то, что они сейчас уже попривыкли играть без него, и у них просматривается комбинационная игра и без него, но все равно, конечно, им не хватает лидера, и вряд ли они смогут выступить лучше, чем в прошлом году в итоге. Но конкретно у Арсенала выиграли, да, в прошлом году Астон Вилла выиграла в гостях у Арсенала 3-0. Так что они все помнят. То есть для них это типа не новость, приехать в гости к Арсеналу выиграть. Учитывая, что матч 22 часа, друзья мои, как вы понимаете, все дедлайны, соответственно, фэнтези, тотализатор и все остальное. Бэтмен можно ставить и дольше, а остальное все мы знаем, да, что в этом туре все фантазисты должны сделать замены пораньше, чем обычно. У Алексея, у вас же стратегия в этом сезоне long-term investment, да? То есть вы не меняете игроков там фэнтези?
Ну, минимально меняю, и отчасти эта стратегия оправдывается, отчасти
это
нет.
От какой части? Я вижу, что вы ниже меня даже. Пока что. Ну, я плохо в этом году выступаю в целом. Даже для себя плохо. Не вообще плохо, понятно, а для себя даже. А вы еще ниже меня, так что я понимаю, что стратегия, я сяду на лавочку, посижу, она плохая стратегия. Я вот думаю, продавать Криштиану
пока или нет? Да, но, например, Эдуара Менди я с первого тура поставил в ворота себе и так и не менял. И в этом туре он мне занес 9 баллов. Кресвелла, по-моему, я точно так же купил еще в самом начале. И тут тоже меня все устраивает.
Ну, значит, у вас Криштиану нет?
Вот Криштиану у меня появился, собственно, после своего яркого дебюта.
Так.
Я заменил им Гарри Кейна, и ну, в этом туре это, очевидно, было неправильное решение.
Не, ну по одному туру невозможно же в фэнтези считать что-то. Слушайте, вы будете удалять Криштиану из команды или нет? На этот тур?
Вот мне как-то очень сложно. То есть я не мыслю рамками одного тура.
Ну да. Криштиану уже достаточно, как
да,
это?
Да, уже.
Да, наследил в плохом смысле, чтобы его можно было убрать.
Ну, я, да, скорее чаша весов склоняется к тому, что до увольнения Сульшера, пожалуй, что Криштиану можно убирать из команды. Он, несомненно, еще как-нибудь стрельнет. Легко могу поверить, что он в любой тур затащит какой-нибудь хет-трик, но как бы глобально класть голы в промышленных масштабах он при Сульшере не будет.
И хет-трик в этом туре он тоже не положит, потому что в этом туре центральный матч Манчестер Юнайтед-Ливерпуль. Матч во всех смыслах центральный и по афише, и по таблице, и по диспозиции, которая сейчас у Манчестер Юнайтед. Над Сульшером навис топор. Вопрос, ответ нет. Вчера прошел слив. Я думаю, что это не клубный слив, а это сами газетчики Ну, через кого-то в клубе, понятно, но это не работа пиар-службы клуба. Слух о том, что Эд Вудвард убежден на 100%, что Сульшер – это тот тренер, который нужен Ман Юнайтед. Это я процитировал. Значит, из этого следует очень простая вещь. Несмотря на то, что Эд Вудвард уходит с должности в конце года, то есть через 2 месяца, он имеет, а, свое мнение по всем вопросам, и, б, он им делится. Неважно с кем, с сотрудниками там, неважно. Потому что этот слив, я уверен, что он не от Вудварда, а от того, от кого-то, из кому он это говорил. Из этого следует, что Эд Вудвард сидит на ушах у Глейзеров до сих пор и, возможно, будет сидеть после своего ухода. А если это так, то да, Сульшеру ничего не угрожает. Ну, то есть и все могут, да, болельщики других команд поаплодировать, сказать вот-вот-вот, ну кроме Арсенала.
Ну да, на это, собственно, надежда и есть, потому что я в начале сезона говорил, что, конечно же, я болею, чтобы Сульшер задержался в Ман Юнайтед как можно дольше, и говорил, что ему календарь в этом поможет, потому что у Ман Юнайтед там только один сложный период, но все остальное время сложные игры перемежаются простыми, и этого там побед в простых Сульшеру будет достаточно, чтобы не растерять репутацию. А когда дело подойдет к сложному периоду, который начинается вот прямо в этом туре,
да, который, к этому который моменту, уже идет.
Просто. Да, который уже идет, можно сказать. Что Сульшер будет, как бы, ну, если не на коне, то, по крайней мере, с нормальной, в нормальном положении. А сейчас получается, что подошли мы к сложному периоду, да, Сульшер под ним уже шатается кресло. Ну, по крайней мере, на...
Ну, в общественном мнении оно шатается. Да.
Это, конечно, диспозиция такая себе. С другой стороны, мы помним, что когда подобная же ситуация год назад произошла в Арсенале, то там как-то команда собралась, выдала некоторые неплохие результаты, тем самым Артете сохранили работу.
Нет. Арсенал был на 17-м месте, а Манчестер Юнайтед пока на 17-м не был. Я думаю, что на 17-м Сульшера уже уволят таки, вне зависимости от крепости его позиции.
Ну, у каждой команды, видимо, свой порог терпения. Может быть, там, Ман Юнайтед. Ну, Сульшеру уже и сейчас мотивации достаточно. Ну, и не только ему. А может быть, даже не столько ему.
Да. Я пришел тут у одного из болельщиков Ман Юнайтед. Я подчеркиваю, разумно, неразумных я не считаю, понятное дело. Текст, который может многое объяснять. Значит... Я просто перевод дам с английского. Сульшер делает неправильные решения, да, но он герой, и мы обязаны это уважать. В переводе на обычный язык это означает, что у Сульшера есть право на огромное число ошибок, потому что он легенда клуба. Это подход ущербный, безусловно. Для команды ущербный. То есть такой подход позволяет работать на должности некомпетентному человеку. Я все равно думаю, что Сульшер человек некомпетентный для этой работы. Для этого уровня, нет. Я уверен, что его никто за ним очереди никакой стоять не будет. И его имя не будет всплывать, если, условно говоря, я не знаю, там, ну Гвардиолу уволят, ну, мало ли, что не бывает. Вдруг соберутся увольнять, то имя Сульшера в помине там не будет просто рядом называться в числе возможных кандидатов. И даже если его уволят, даже в Ньюкасл, я уверен, его не взяли бы. И он бы не котировался сейчас никаким образом. Мы к Ньюкаслу еще вернемся сегодня. Поэтому Сульшер, да, это история такая очень внутренняя и замешанная много на чем и меньше всего на самом футболе. Мы подробно обсуждали тактические провалы в итоговом подкасте по предыдущему туру, но мы записываем программу, мы не знаем, как сыграл Ман Юнайтед с Аталантой. Программа по Лиге Чемпионов выйдет завтра, в четверг, в районе 21 часа. Там мы все это обсудим, а мы сейчас записываемся до этого слота в 10 часов. Манчестер Юнайтед играет с Аталантой дома. Если Манчестер Юнайтед проигрывает с Аталантой, ситуация уже меняется. А если Манчестер Юнайтед проигрывает дома Ливерпулю, то ситуация меняется в очень плохую сторону. И вот там, возможно, на следующей неделе, в случае двух поражений, да, там, возможно, все двинется. Потому что Манчестер Юнайтед – это не Арсенал, и они ждать до бесконечности не будут. Все предыдущие тренеры, которые после сэра Алекса работали, они все являются примером того, что, да, Манчестер Юнайтед будет делать неправильные решения, будет ждать, но есть предел. Это не Арсенал, где там нет предела этому ожиданию бессмысленного. Здесь он есть. Поэтому в интересах, на самом деле, клуба пока не все потеряно, в интересах болельщиков, чтобы Манчестер Юнайтед проиграл дважды. И чтобы Сульшер вылетел, а после этого придет встряска, и на этой встряске, возможно, подчеркиваю, возможно, что-то случится, а возможно и нет. Но пока Ман Юнайтед в Лиге Чемпионов плохих шансов на выход не имеет, скажем так, и в чемпионате еще все тут рядом близко, поражение дома от Ливерпуля, да, это очень плохо, и это отрыв. Поражение от Аталанты дома – это очень плохо. Это угроза не пройти в плей-офф Лиги Чемпионов. То есть, с одной стороны, можно сказать, что у Сульшера решающая неделя – это. С другой стороны, у него там такой набор матчей, что там каждый день решающий. И можно вылететь, в общем, после любой игры. Несмотря на то, что Эд Вудвард считает, что он 100% и так далее. Давайте поговорим про игру. Ливерпуль фаворит по 2.30, Манчестер Юнайтед по 3.15. Похоже?
Да более чем похоже. Может быть даже... Я бы поменял эти коэффициенты с игрой Арсенала и Астон Виллы.
Угу. То есть вы бы 1.90 на Ливерпуль дали?
Да. Несмотря на выездную игру, все равно форма, в которой сейчас пребывает команда, она, ну, не оставляет вообще никакого шанса для интриги. Ливерпуль подавляющий фаворит.
Ну, да, наверное, я соглашусь, что тут от Манчестера потребуется прыгнуть выше того, что он показывал в последних матчах. Способен ли он на это или нет, никто не знает. Поэтому так, исходя из впечатления, которое есть на минуту нашей записи, да.
Ну тут, и, конечно, в общем, же, там, в дуэль Криштиану Салах, да. Вот, тоже сейчас не оставляет сомнений, да, относительно того, кто прямо сейчас лучший, да, игрок.
Да. Согласен. Следующий матч, который будет в субботу, первый, точнее, суббота, откроется. Матч Ливерпуль-Манчестер Юнайтед – это последний матч воскресенье и тура, и мы после него будем записывать уже итоговый подкаст. А в субботу первый матч Челси-Норвич. Наиболее предсказуемый матч тура.
Вроде бы.
Не, ну тут я не готов никакие кивоки принимать. Букмекеры говорят нам, что вот они мучаются между тем, в два гола выиграть Челси или в три. Не могут они вот решить, кому отдать тут предпочтение на минус 2.5. Я не знаю, тоже 2 или 3. Челси может и 1-0 даже выиграть, допустим. Но Челси, не выигрывающий у Норвича, я не представляю вообще.
Я просто всегда в таких раскладах вспоминаю историю, которая была, я уж не помню, сколько там, 3-4 или больше сезонов назад, когда Челси встречался с Кристал Пэласом, который к тому времени шел 7 матчей подряд с начала сезона, сплошные поражения и, более того, ни одного забитого мяча. И чем закончился тот матч? Кристал Пэлас выиграл 2-1, по-моему, или даже 2-0. Так что я всегда жду какого-то подвоха и даже с Норвичем очень надеюсь, что не будет какой-то расслабухи и пивка перед матчем.
Я делаю Лукаку капитаном. Норвич – это его клиент должен быть, и он должен его разорвать.
Ой, Лукаку продолжает меня пугать. В последнем матче с Брентфордом он запорол такой момент, когда проще ударить в створ, он ударил выше ворот. Там был офсайд.
Там офсайд был, да, в итоге.
Да, гола бы все равно не было, но...
Но забить обязан, согласен.
Да.
А потом уже считать, офсайд там, не офсайд. Матч с Брентфордом Челси же провел плохо очень, поэтому... Типа надо реабилитироваться как-то там. Ну, выиграли, да, но играли-то очень плохо.
Я бы сказал, что, ну да, и Челси играл плохо, но и Брэндфорд.
Брэндфорд красавцы.
Последние, да, 20 минут это он показал просто очень высокий уровень футбола. Да. Даже не сок, а вот футбол именно как мастерство, а вот желание, психология, это, конечно, только
красавцы,
чудеса да. Менди. Вот Мане должен повторить свои слова, что он не понимает, почему Менди нет в списке претендентов на золотой мяч.
Потому что он не играет за сборную Италии, я знаю ответ. А Брэндфорд в этом туре, в воскресенье же, не в субботу, примет Лестер. Лестер сегодня, в среду, в Москве, играл со Спартаком матч Лиги Европы, который я посмотрел. Вы не видели игру?
Частично видел.
После первого тайма Лестер проигрывал 2-0. И, в общем, не демонстрировал... Нет, не в конце первого тайма. Не демонстрировал особого желания там. Какого-то рвения. Потом я в интернете прочитал отличную шутку, что Роджерс им в раздевалке сказал, они в красных футболках, потому что это Манчестер Юнайтед российский. Поэтому надо выйти и 4 им забить. Ну и так все и получилось. В общем, Лестер забил 4 мяча. Причем Патсон Дака сделал почему-то называется покер, 4 мяча, ну окей. 4 гола забил в одном матче. Впервые за Лестер, я имею в виду, впервые с 1958 года. Ни один игрок Лестера с тех пор 4 гола в одном матче не забивал. Ни в каком соревновании, ни в
кубках. Я знаю, кого надо брать в фэнтези.
Да,
куда? Нет, и это не Патсон Дака. Джейми Варди. Потому что многие говорят, что Варди очень выиграл от конкуренции с Дакой. Он как-то взял себя в руки и прям переживает вторую молодость. Так что я думаю, этот покер конкурента сейчас ему такую злость придаст, что Варди начнет клепать голы
как лучшие времена. То есть меняем Криштиану на Варди, я правильно понял?
Вполне себе стратегия, я серьезно говорю.
Понимаю. Букмекеры дают равную линию на этот матч. По 2.70 на...
Вот как Брэндфорд-то всех.
Да. И 3.50 на ничью. Я тоже удивился. Я бы считал, что Брэндфорд фаворит в этом матче, но букмекеры так не работают. Дают равную линию. Ну, на Валуе тут речи нет, конечно, но я все равно считаю, что Брэндфорд фаворит.
Ну, не знаю. Брэндфорд, конечно, ну... Как назвать обратное тому, что молодец против овец? Брэндфорд молодец против сильных мира сего. А Лестер, он хоть и был чемпионом, но все-таки таким стабильным грантом его не назовешь. И думаю, что Брэндфорд все-таки свою лучшую, наверное, игру против него не покажет. А Лестер, он тоже, извините меня, в последнем туре продемонстрировал, что играть умеет. Да и вот со Спартаком, хотя тут, конечно, к Спартаку больше вопросов, но тем не менее... Мне кажется, что Лестер все равно остается фаворитом в этом матче.
Нет. Я и болеть буду за Брэндфорд. Но у нас предстоит сложная задача, потому что одновременно в воскресенье играют Брэндфорд Лестер и лондонское дерби Вестхэм-Тоттенхэм, где фаворитом является Вестхэм по 2.40, соответственно, Тоттенхэм по 3. Я, честно говоря, учитывая, что это дерби, настоящее злое, с возможными драками, я, честно говоря, тут не уверен, что на Вестхэм можно давать такой перевес.
А я уверен, что можно.
Почему? Тоттенхэм хорошую игру в Ньюкасле провел последнюю.
Неплохую на фоне того, что Тоттенхэм демонстрировал ранее, но это, во-первых, все равно далеко не тот Тоттенхэм, который там, лучших образцов последних лет, а во-вторых, в этом дерби есть команда, которой всегда надо больше, и это не Тоттенхэм. То есть в матчах со шпорами Вестхэм, вот для него это реально одна из главных игр сезона. Для Тоттенхэма это, ну, как ни называй это дерби, это все равно проходной матч. С командой, которая пониже классом, нужно взять свои очки и пойти дальше. А для Вестхэма это, ну, прям дуэль не на жизнь, а на смерть. Сколько я смотрю эти матчи, независимо от текущей формы команд, Вест Хэм всегда играл лучше, чем от него ожидали. И часто показывал результат. А умножьте это на то, что прямо сейчас Вест Хэм находится чуть ли не в лучшей форме и показывает лучшую игру, чем Тоттенхэм. На мой взгляд, Вест Хэм тут может быть даже больше фаворит, чем предполагается коэффициентами.
Может быть, да, но я в эту игру не полезу. Это очень опасное место. Такие же коэффициенты нам предлагаются в субботу на матч Лидс-Вулверхэмптон. То есть Лидс фаворит по 2.40, Вулверхэмптон аутсайдер по 3.
Очень странная
история. Да, мне, я все равно не думаю, что тут есть какой-то валуй, но само назначение Лидса фаворитом мне тоже не очень понятно, потому что ну, Лидс, во-первых, меньше очков имеет и находится в худшей позиции, но дело даже не в этом. Дело в том, что последний матч, который Лидс проиграл в гостях, они за матч сделали 3 удара, из них 0 в створ. И впервые за все время их с Бьелсой после возвращения в премьер-лигу команда соперника их перебегала. Пробежала.
Бьелса Болл поломался.
Да, да. Бьелса Болл поломался. Что пришло на смену ему не очень понятно. И Лидс ждет, на мой вкус, борьба за вылет, судя по тому, как прошли 8 туров. Возможно, она не будет там прямо катастрофическая до последнего тура.
Но... А возможно и будет.
А возможно и будет, да. Нет, ну, например, там этот Уотфорд с Норвичем. Ну, Уотфорд, Норвич, наверное, не будет ни за что бороться, да?
Ну, Норвич уже вылетел.
Да, да, то есть, наверное, тут вопрос ясен. А с этим, с Уотфордом, наверное, Уотфорд там побарахтается. Может быть, до 38-го тура Лидс не будет бороться, но если будет, то я, например, этому не удивлюсь сегодня.
Да?
А Вулверхэмптон, наоборот, мне нравится, и тренер молодцом у них, и они начали очки брать после катастрофического старта. И они на ходу, и они выиграли только что дерби, проигрывая 0-2 за 10 минут до конца Астон Вилле. Я не знаю. Я понимаю, что это английский футбол, и тут у команд середняков не следует никогда матч из матча с предыдущего. Но мне кажется, Вулверхэмптон, который выиграл 4 матча из последних 5, в общем, вполне имеет шансы выиграть и здесь. Но это не валует, да. Тут невозможно ничего сказать. В этом же слоте Кристал Пэлас примет Ньюкасл Юнайтед. Но тут я вас спрошу, чтобы вы дали на Кристал Пэлас. Давайте мы сначала скажем, что, может, кто-то не знает, что Брюс уволен сегодня. Ему дали 8 миллионов компенсацию бешеную.
Клуб с тренером расстались по обоюдному согласию.
Согласен, да. Явный фаворит на нового тренера – это Фонсека. Бывший тренер Рома, который летом чуть не взяли в Тоттенхэм. Я не знаю, будет ли Фонсека работать прямо в субботу. Но даже если и будет, он все равно ничего не успеет, да, то есть даже там с игроками может познакомиться только. Для меня не очевидный выбор клуба, которому нужно бороться за выживание. Не очевидный. То есть, во-первых, тренер в Англии не работал никогда. Во-вторых, в Англии тренер за выживание не бился. И я достаточно слежу за Ромой, чтобы знать, что тренер, ну, такой средней руки, то есть это не недооцененная звезда там и так далее. Поэтому выбор, если он случится в итоге, мне кажется таким не очень понятным. Но мы сегодня в телеграм-канал положили видео с ведущим Newcastle Fan TV. И он такой разумный мэн. Он сказал, что консорциум, который купил клуб, он совершил уже несколько ошибок. Он не стал расшифровывать все, но сказал, что одна из них – это то, что они сразу не уволили Брюса. И типа мы уже галочку такую черную против них поставили. И мы, говорит, а его спрашивают, ну вот вы там, болельщики, травите Брюса несчастного, да, там его прозвище придумайте и так далее. Но он сказал, что мы лично к нему персонально вообще ничего не имеем. мы имеем против футбола, который он ставит. Нам он не нравится, и нам неприятно ходить на футбол и смотреть то, что ставит Брюс. Вот и все. И поэтому его травят в Ньюкасле, а не потому, что он там кому-то лично не угоден. Ну, окей, да, я допускаю, что футбол Брюса мало привлекательный. Можно поставить вопрос, а сколько ему дают денег, да, чтобы он купил игроков, которые будут играть в привлекательный футбол. Но этого мы уже никогда не узнаем. Брюс, тренирующий хороших игроков, это все. Потому что Брюс сегодня, вы знаете, да, сказал, что он, возможно, вообще больше тренировать не будет. Настолько он наелся тут с болельщиками Ньюкасла, что прям...
Ну, как бы... Можно задать встречный вопрос, а, собственно, когда ты тренировал последний раз? То есть, по-настоящему работал, давал результат.
Ну как, спас Ньюкасл в прошлом году, например, вам скажут.
Ну, наверное, хорошо.
Короче говоря, какой коэффициент на Кристал Пэлас?
Не буду давать коэффициенты на Кристал Пэлас.
1.95.
Многовато, мне кажется.
Многовато или маловато?
Ну,
вы бы что дали? 2.20? Ну,
да, наверное.
Так это маловато.
Ну, хорошо, маловато.
Но просто Ньюкасл, который играл с Тоттенхэмом, он будет иметь в Кристал Пэлас проблемы. И в этом смысле я согласен с коэффициентом. Возможно, с уходом Брюса там что-то изменится в лучшую сторону. Возможно, но у меня нет в этом такой прямой уверенности никакой. И если считать, что это Ньюкасл Брюса поехал в Кристал Пэлас, то я согласен с тем, что Кристал Пэлас должен иметь коэффициент ниже 2. Ну, просто вспоминая, как он убрал Тоттенхэм там у себя дома. Ну, может быть, тут какие-то приключения будут. Я никакого Валуя тут в помине не вижу. И я еще хотел сказать бы вот что про Ньюкасл. Вы знаете, да, что там люди, они одеваются в эту одежду арабскую и с футболками Ньюкасла, ну, празднуя то, что купил на консорциум. Есть такая одиозная организация, которая называется Kick It Out в Англии, которая, вообще говоря, организована исходно как борец с расизмом. И она пропагандирует себя, лезет во всякие щели только, чтобы высунуться и сказать, что мы против расизма. Так вот, эта организация обратилась к клубу Ньюкасл с просьбой, чтобы клуб сказал фанам не носить традиционную арабскую одежду. И сегодня... Ньюкасл официально попросил фанов не одевать традиционную арабскую одежду на игры. На игры. Ну, в городе нельзя запретить. У меня-то есть такой вопрос. Англичане, они считают, что они все знают лучше всех. Но в реальности люди. То есть я достаточно жил в Англии, достаточно общался с англичанами, чтобы понимать, что эти люди считают, что они все знают лучше всех. Когда про них говорят, что они высокомерные, это не означает, что они там отворачивают нос, когда ты говоришь «здрасте». Этого они не делают. Но внутри себя они все равно считают тебя человеком второго сорта, потому что англичане все знают лучше всех. И никто им ничего указывать не может. Окей, если это так, то почему англичанам можно указывать, что надо носить на матче, а что не надо. Второе. Почему англичанам, если можно указывать, что надо носить на матче и что не надо носить, почему нельзя говорить о том, что вы обязаны делать прививки? Извините меня, ношение арабской одежды – это абсолютно безобидная развлекуха. Все, больше ничего в ней нет. А то, что игроки не прививаются, игроков я имею в виду даже, не зрителей, то, что игроки не прививаются, означает, что люди лишаются, команды лишаются там капитанов и так далее, когда было в прошлом туре с капитаном Бёрнли. Где это? Где логика? Существует какая-то логика вообще в этом обществе?
Конечно.
Какая? Ну, то есть это общество двойных стандартов. Мы можем по-любому вопросу...
Носить традиционную одежду – это культурная апроприация, явно что? Осуждаемое в современном мире явление. А вакцинация – это вторжение в личную жизнь.
А это не вторжение в личную жизнь? Когда тебе говорят, что можно носить, что нет, нет?
Вы знаете, на этот случай есть универсальная фраза «это другое понимать надо».
А, ну все, да. Нет, тогда да. Просто так наблюдаешь, страны видишь, что Англия — это страна, в которой норма — это двойной стандарт. Это норма. А не норма — это когда один стандарт применяется. Поэтому, когда мы смотрим на английское судейство и возмущаемся, что в этой ситуации они одинаковую ситуацию решили так, а другой по-другому, удивляться не надо. Для Англии это норма. И все. Потому что понимать надо, я согласен с вами абсолютно.
Ну, напомним, что именно английский писатель придумал термин «двоемыслие».
Более того ж, если там до конца эту тему доводить, то я с годами понял, что Оруэлл свое произведение 1984 год написал не про Советский Союз, а про United Kingdom. Те, кто не читал, рекомендую прочитать очень. Книжка, она тяжелая для, в литературном смысле, но в публицистическом и в социальном она интересна. Давайте дальше. Саутгемптон Бёрнли, матч, который никто из нас смотреть не будет. Сколько вы поставите?
Который вообще никто смотреть не будет.
Кто-нибудь будет? Сколько вы поставите денег на Саутгемптон, если он по 2?
Ну, я бы
сказал, что-то, да? То есть, да.
Бёрнли, конечно, как бы все равно остается ощущение, что Бёрнли может собраться и дать борьбу, но может, в этом сезоне Бёрнли как-то очень плохо.
Я напомню, что Бёрнли — это одна из трех команд, которые пока не выигрывали. Саутгемптон неплохо последнюю игру сыграл. Мы знаем, что у этих команд не следует одна игра с другой, поэтому может начаться с 0-2 все и все. Поэтому я бы вообще не стал ставить по 2 ничего. По 2.40 бы еще, может, что-нибудь я подумал. Эвертон, Уотфорд. Эвертон по 1.67.
Нет, здесь вот я... Ну, сюда вообще лезть не стоит. Но я от Уотфорда жду, что они в любой игре могут вынести соперника. Им достаточно просто перебегать соперника. Они способны на это. И там немножко от удачи будет зависеть, что залетит, что нет. Поэтому Эвертон меня вообще при Бенитесе не впечатляет. Ну, Бенитес и не для того работает. У него не тот тренерский стиль, чтобы впечатлять. У него тренерский стиль, чтобы давать результат. Но этот результат, он, скажем так, такой средний по дистанции, а не в каждом конкретном матче.
Ну, средний по дистанции складывается из каждого конкретного матча. А на неделе я тут читал интервью Бенитеса Ливерпульской газете «Ливерпуль Леха», где было подробно написано, как он проходил собеседование в Эвертоне. Значит, сначала он имел беседу с Машери, а, между прочим, таблоиды летом нам говорили, что они с Машери беседовали на лодке Усманова, и там был Усманов. Ну, мы не знаем, правда это или нет. Из фразы, что я беседовал с Машери, не следует, что это было не на лодке Усманова. Там, то есть. Но главное не это. После того, как он побеседовал с Машери, ну, что мы с вами считаем дальше? Дальше Машери должен вынести этот вопрос на рассмотрение совета директоров, правда? И там должно быть принято решение.
Ну, логика нет, так. Я думаю, что решение принимается до, но совет директоров уже там формальное оформление этого решения.
Да. Значит, дальше Бенитесу сказали, что поскольку типа пандемия там и все дела, то будет большой конференц-колл. Ему не сказали, кто там будет на конференц-колле. Ну, типа будет и будет, Бенитес сказал, да, хорошо. А было много народу на конференц-колле. Он не может сказать, кто это. А ему задавали разные вопросы, из которых он понял, что его, про него никто вообще ничего не знает, кроме того, что он сейчас вернулся из Китая. То есть люди не знают, что он тренировал Ливерпуль, что он выигрывал Лигу чемпионов. Этого люди вообще ничего не знают. Которые участвовали в конференц-колле в клубе Эвертон. У меня сразу возник вопрос, а что это за люди вообще? Ну, в Эвертоне нет же там объемного числа инвесторов, там, как в какую-нибудь ценную бумагу.
Ну, там... племянник Усманова, очевидно.
Да, ну, племянник Усманова, наверное, не участвовал, и, наверное, он знает там, что...
не участвовал? Он же там какую-то должность занимает,
причем с
футболом связан.
Да, но в конференц-коле, наверное, он не задавал вопросов там, про... Я надеюсь.
Не удивлюсь, ни секундочку.
Да? Ну, может быть. Короче говоря, люди, которые назначали Бенитеса, ну, как бы собеседовали Бенитеса, не знали про него вообще ничего. Слушайте, ну, есть простая этика. Ну, у тебя будет конференц-кол, тебе говорят, что там будет некто Бенитес. Ты про него ничего не знаешь, окей. Ну, так открой интернет, почитай, нет, перед конференц-колом. Нет, это не работает. Чтобы не выглядеть.
Какое-то с него там
что-то. Досье. Нет, досье, наверное, было, его никто не читал, понятно.
Ну да. Не, ну мы с вами недавно говорили о том, что самый большой дефицит в футболе – это не талантливые игроки и даже не эффективные тренеры, а руководители футбольных клубов компетентные.
Во всех уровнях. Не обязательно первое лицо, но и второе, и третье, и пятое. И члены совета директоров. Ну да. Члены совета директоров «Арсенал» – это два Кронки, юрист Кронки и старец Лорд для прикрытия. Все, это весь совет директоров «Арсенала». Что от него ждать? Последний матч, который мы не затронули, и который букмекеры нам сообщают, что не представляет интереса, это «Брайтон-Манчестер-Сити».
С чем я не могу согласиться?
1.45. Манчестер Сити, типа, обязан выиграть, только какое-то там стечение плохих обстоятельств может отобрать у него очки.
Очевиднейший валуй, на мой взгляд, в пользу, да, Брайтона. Да. Конечно, ставить сюда нужно столько, сколько не жалко потерять, как и, в принципе, на любую ставку.
Всегда.
Но да, если, да, чисто математически подходить, то это такой эталонный образец вот той игры, на которую нужно грузить. Поставьте на там 40 таких игр или 100 по сезону, и вы будете точно в плюсе.
Да, я тоже удивлен. Я был бы не удивлен, если бы матч был дома у Сити. Но на выезде в Брайтоне, тем более Сити из Бельгии, перелет. Какой бы ни был, это все равно перелет. Они не любят летать все. В Бельгии игра, конечно, сложилась легко. Об этом еще раз напомню, мы поговорим завтра в программе Лиги Чемпионов, про Лигу Чемпионов. Перелеты здесь, в Брайтон, наверное, им тоже придется лететь, потому что из Манчестера в Брайтон на автобусе ехать достаточно долго. И тем более, как мы знаем, в пробки можем попасть. Это не из Манчестера в Лестер. 10 минут полет, который Манчестер Юнайтед исполнил. Из-за пробок.
Не помогло.
Да, это не спасло. Ну, в общем, Брайтон, конечно, в последних играх так себе выглядит. У Норвича не выиграл. У Арсенала не выиграл игру, которую обязан был выиграть. Так что, да, вроде как хочется сказать, что, наверное, если Брайтон пошел по нисходящей, то Сити не будет там иметь проблем. Но теоретически, конечно, Сити там может поиметь проблем целый ворох вплоть до поражения.
Легко, ну, могу себе представить.
Да. А уж как случится, так случится. Мы об этом с вами узнаем очень скоро. Когда посмотрим этот тур, начиная с пятницы, напоминаю, что все дедлайны в пятницу. На сегодня у нас все. Спасибо, что были с нами. Всего вам самого доброго.
До свидания и слушайте «Пульс Премьер-лиги» на Матч Дэй Бис.